будем заниматься в основном праздником Шавуот. О даровании Торы, о содержании праздника Шавуот, о законах его, обычаях праздника Шавуот. Есть много что говорить я об этом. Наш хумаш называется хумаш Аппудим. Хумаш переписи. Наша глава начинается с переписи. Евреи в пустыне. Говорил Бог Моше в пустыне Синай. И взял мой мешкане. Первый день второго месяца. То есть Нисан это первый месяц. А второй месяц это и я. Первый день второго месяца, первого ияра, в втором году, при выходе, с выхода евреев из земли египетской, говорят. То есть в первом году, второго, в первом, первый день первого месяца, второго года, первого Нисана, мешкан был установлен. А это уже через месяц. Это первый день второго месяца, второго года. Примите счет, вся община сынов Израиля по семьям, по домам отца, отцов, по количеству имен, все мужчины, по головам. 20 лет и выше, все, кто выходит в армию в Израиле. То есть младше 20 не выходит в армию. И в Гемаре написано, что как с 20 и до 60. Пересчитайте их по их армиям, ты и Аарон. То есть это Бог возложил на Моше и Аарон. А с вами будет по человеку от колена. Человек, который руководитель дома отцов. Он. То есть у каждого колена был человек, который помогал в этой переписи. Уже написано в Хумаше Шмот, главе Китиса, что считали не людей, а с каждой, когда идет перепись, чтобы не было эпидемии, каждый дает шекела. И считают половины шкалин. Не считают людей, а считают половины шкалин. Рамбан приводит также Медраш, что даже когда считают половину шкалин и какой-то другой предмет, считают не самих евреев, а какой-то предмет, который каждый дает, то тоже, если было указание Бога, и это нужно, то все нормально. А если не было необходимости в этом. Это не переписи евреев несет в себе большую опасность. Тот, кто читал книгу Шмуэл прямо в конце, конечно, знает, что было, когда Давид захотел пересчитать евреев, и какая страшная эпидемия вспыхнула тогда. Так Медраж говорит так, когда пересчитывали для необходимости, не было бед и эпидемии. А когда пересчитывали без необходимости, то были беды и эпидемии. Были беды. И тоже евреев самих не считают, только через половину, через какой-то предмет. В главе Китиса мы читаем, что их считали половину шкалы. Это имена людей, которые будут с вами, будут помогать при переписи. От колена Рубейна, Ритушен, Ждейр, от Шимон, Шумейл, Сын Цуришада, Иуда, Нахшим, Бен Аминон, от Исахара, Натанил, Бен Цуа, от Звулона, Илиав, Сын Хелы, от сыновей Исиф, Эфраим, Илишома, Бен Амир, от Наши, Гамлиев, Бен Дос, Виньомин, Авидон, Сын Гидони, Донах Еза бен Амишада, Ашер Пагеу бен Охан, Год Эльосу бен Дуэу, Нафтоли Ахина Бенейну. Теперь интересно. Папа зацал, он очень любил обращать внимание, что имена этих людей, а также имена их отцов, которые здесь упомянуты, очень нас учат, что было, как называли еврейские, как еврейский народ называл своих детей. Мы сейчас, в наше время, эти имя Раши тоже приводит, мы называем по имени отцов, дедушек, прадедушек, прабабушек и так далее. А у них они называли по чувствам и событиям. Помните, как Лея называла, как Йосеф называл? Лея сказал: Реу, вы смотрите, сын. Потом Шимен, Шама, Иуда, Эйда и так далее. Забыть. И обратите внимание. Урувен. Элицу. Это же два слова. Кели, мой Бог, Турска. Имя его отца Ждыу. Это имя Бога. Из трех букв Шин Далет Юд. Ур – свет. Бог – это свет. У Шимена. Шумиэл, мой мир – это Бог. Туришадой, моя скала – это Бог. И так далее. Или, а дальше у Иуда. Аминадав, мой народ добрый. Аминадав, надевут. Вот Исахара. Летанел, Бог дал. Лизвулон. Элиов, мой Бог, отец. И так далее. Это интересные имена. Как это были люди званые общины, руководители колен. И мы еще Иоанн взяли этих людей и всю общину собрали. Первый день второго месяца. Это Рамбан подчеркивает, что перепись, у них было указание сделать перепись по колену, по дому отцов по коленам, так они, это был первый день второго месяца. В тот же день они это начали делать. Вы знаете, как бывает? Бывает, нужно что-то организовать. Создают первую комиссию организации, вторую, и пока начинают саму деятельность, проходит время. В тот же день, то, может, народ получили указание, начали перепись. Момент. Сразу же. И пересчитали по рождению. 20 лет и выше. Как Бог велел. Это написано количество мужчин 20, и, как я уже сказал, 20 до 60 каждого колена. У Рувена это было 46 500. У Шимена 59 300. У Гад 45 650. У Иуда 74 600. Из всех колен Иуда был самым многочисленным. У Исахара 54 400. У Звулуна 57 400. У Йосефа и Ефраима было 40 500, а у Мнаше 32 200, у Вениамин 35 400, у Дан 62 700. Обратите внимание, и в этой переписи количество людей в колене Даны, количество евреев в колене Беньямина, в колене Дан, упоминается одно возле другого. Смотрите. У Беньямина, как известно, было 10 сыновей. Так упоминается в книге Брешит. Противоположность этому, у Дана был один сын, Хушим, и тоже глуховатый. То люди, то человек мог бы думать, Вениамин мог бы сказать, ну, у меня, конечно, будет многочисленное колено. А Дан, ну что от меня может выйти? Годился. А вышло как раз наоборот. У Бениамина с его 10 сыновьями вышло 35 400, а у Дана от одного сына вышло 62 700. Мы не знаем расчеты Бога, что выйдет дальше. Мы должны стараться иметь детей, их воспитывать. А сколько выйдет от каждого, мы не знаем. Видите, как у меня получилось у Бениамина и Дана, которые поставлены здесь прямо один после другого. У Ашер 41 500, у Нафтали 53 400. А всего было 603 550. Вот тут интересно. Тут была перепись и была расстановка евреев по станам. Есть четыре стороны света. Было четыре стана. Стан Иуды, стан Рувена, стан Эфраима и стан Дан. И каждый из этих станов состоял из трех колен. То есть это было по коленам. А из трех колен был стан. И каждое колено было само по себе внутри общего стана. А в чем была такая важность разделения евреев по коленам? Ну, и почему Тора уделяет этому столько внимания, столько написано в Торе об этом? Мы видим из этого, что Тора уделяет большую важность порядку. Есть порядок. Тора самый у левитов, которые будут пересчитаны отдельно, по-другому, тоже важность порядка. Каждый имеет свое место. А порядок. А вот тут порядок, но все-таки надо понять, как смысл содержания опыта. Из Гемары Псахим в начале трактата мы читаем интересное замечание. Там написано, что по разговору, когда человек что-то говорил постоянно, и потом выяснялось, что это натура его колена. То есть у каждого колена была своя натура. И по разговору человека можно было понять его натуру. И это натура колена. У каждого была своя особенность. У каждого колена свое. Смотрите, есть известный медраш. Да и Сахар и Звулун между собой сделали общую договоренность. Да и Сахар будут усердно учиться. А Звулун будут заниматься морской торговлей и будут им помогать. Звулун, да, понятно, тоже будут учиться, но будут уделять время морской торговле. Они были на берегу моря. И это им импонировало. И они будут делиться своей прибылью с Иссахаром, который будет сидеть спокойно и усердно учиться. То есть вы видите, у Звулуна была натура, наклонность морской торговли. А у Иссахара была наклонность к усердному изучению Торы. У Иуды из него вышли цари. Иуды – высшие руководители народа. Леви имел тоже свою особенность. У каждого колена своя натура. И это важно. Весь еврейский народ должен быть един. Но это не значит утрировать своеобразие каждой из групп. Утрировать это плохо. Сейчас она любопытна. Это обращает внимание Рабьянки в Каменецке зацал. Подробно о разделении на колено и на станы Тора пишет именно во втором году в нашей главе. А почему не раньше? Раньше не надо было на это так обращать внимание. Прежде всего, должен быть общее, центральное для всего еврейского народа. Значит, должно быть центральное для всего еврейского народа. И весь еврейский народ получил Тору, которая общая для всех и обязывает всех. И по указанию Бога построили и установили Мишкан. Мишкан – это общее место для всего еврейского народа приносить жертвы. Так и Яков Каменецкий замечает об этом так, что только после того, как был дар, Бог даровал еврейскому народу Тору, который общий для всех, это еще было в первом году, и после того, как был построен и установлен Мишкан, который общий для всего еврейского народа, есть место обращать внимание на особые натуры и своеобразие каждого из колен. А до этого это было бы даже и опасно. Если каждый пойдет за своей натурой и своим своеобразием, иди знай, как они могут вообще разъехаться один от другого. Тогда есть общее, тогда есть место для частного и для всех особенных. Сейчас у нас нету разделение на колено. Но у нас есть что-то другое. У нас есть евреи-выходцы из разных стран. Есть разные обычаи. Основные обычаи, разница в обычаях, это между ашкеназскими евреями и сфарскими евреями. Сварские евреи, выходцы из этих самых, точно так же из разных мест. Ашкеназские евреи – это выходцы из Германии, Франции, затем Польши, России. А сфарские евреи есть выходцы из Северной Африки, как Марокко, Тунис, Алжир. Есть выходцы из Испании. Есть выходцы из Турции, выходцы, скажем, из Болгарии, и кавказские евреи, и грузинские евреи, и бухарские евреи, выходцы из Ирана, из Ирака. А ашкеназские евреи из Германии, Франции, Польши, Венгрии, Австрии, Литвы, Латвии, Белоруссии, Украины. Основная разница, конечно, в обычаях – это между сварскими евреями и ашкеназскими. Сварские евреи идут за Мехабером, в спорах идут за Мехабером, а ашкеназские евреи идут за Рамом. Обычаи – это основное. У самих ашкеназских евреев есть небольшие отличия. В обычаях есть ашкеназские евреи, как немецкие, литовские. Есть хасидские, в чем-то переняли часть из Нусахсфара. Но это все-таки не такие принципиальные различия. Различия основные между сфарскими и ашкеназскими. Еврейские и сфарские, и ашкеназские евреи. Они евреи вместе. Если сфарди молится по своему нусуху, идет за Мехабером. Если своим нусухом идет за Рамбо, они учат ту же Тору. одевает те же тфилин, и оба учат мы Шулхан Арух. Этот идет за Махаром. Но своя, есть важность, каждого идет по своим обычаям, по своим напевам. Это богатство еврейского. Утрировать это нельзя. Но колен — это было разделение на колен. Дальше есть указание. Бог сказал к Моше: колено Леви не пересчитай среди всех евреев. И назначь левитов на мешкан, чтобы они переносили. И они были вокруг мешкана, охраняли. Почетное охранение. Левиты будут вокруг мешкана. И они, их перепись будет отдельная. Раши говорит две причины. Почему левитов считают отдельно? Левиты — это царский легион. Царский легион считается отдельно. Другое объяснение. Бог знал, что будет, знает уже будущее. Он знал, что будет приговор на всех, которые были пересчитаны 20 лет. А левитов он хотел, чтобы они не вошли в этот общий приговор. Поэтому он их пересчитал по-другому. Он их пересчитал, как дальше написано, с месяца. Между прочим, я говорил тут, что все колена были пересчитаны 23 и до 60. А левиты с месяца, я понял. И неважно, до какого возраста, так я это понимаю. До 100, до 150, неважно. Это ограничение возраста, с месяца. И он говорит, как, чтобы они располагали. Станы. Стан Иуда — это Иуда и Иссахар. И они находятся на востоке. Впрочем, это был самый многочисленный стан. 186-400. Они едут первым. Потом стан Рувейна. Это Рувейн, Шимен и Год. И всего их было 151-450. Потом едет и умеет мешкан внутри лагеря. Затем идет стан Эфраим. Эфраим, Манаше и Биньон. Это потомки Рахель. Эфраим, Манаше и Биньон. Давайте скажем так. Первый стан был Иуда. Иссахар и Звул. Это все дети Лея. Второй стан был Рувен, Шиме. И прибавили к ним Гад. Это служан Рувен и Шимен. Они сыновья. А Гад — это сын служан или. А дальше. И стан Рувена был на юге. Затем стан Эфраима был на западе, затем был стан Дана. Это Дан, Ашер и Нафтали. Он был на севере, и он ехал последним. Там Дан ехал последним. И видов не пересчитали вместе со всеми. Одна причина, потому что царский легион считается отдельно. А вторая, Бог знал, что будет приговор на тех, которые считают 20 лет. И бывает, когда есть приговор, то приговор идет по определенному признаку, что пересчитаны 20 лет, даже если они сами и не виноваты. Поэтому левитов считали специально по-другому. Так это второе объяснение наше. А эти дети Аарона и Моше, когда Бог говорил с Моше в горе Синай, это кто? Сыновья Аарона, старший Надав, Авиу, Элазар и Тамар. Непонятно, как же это сыновья Аарона и Моше? Они же сыновья Аарона, не Моше. Они также сыновья Моше. Моше их обучал Торе. А кто обучает другого Торе, он считается как бы родил его. Надав и Авиу умерли перед Богом. Они привели чуждый огонь перед Богом. Детей у них не было. И Элазар и Тамар стали при жизни Аарона. Стали тоже служить. Одно из объяснений написано, сыновей у них не было. Были бы сыновья, они бы, наверное, не погибли. Из-за заслуг их сыновей Бог бы их оставил. Бог говорит с Моше, приблизь колено Леви, что они мне служили. Поставь перед Аарона Коэн, чтобы они его обслуживали. То есть обслуживали не лично Аарона. Они обслуживали, они делали, обслуживали, помогали Коаним, Аарону и Коаним в их службе. И они будут переносить, они будут охранять, чтобы они, никто не приближался к мешкам. Они занимались почетной охраной. Бог говорит так, что вообще-то раньше были выбраны первые. А вот после греха золотого тельца есть мишна в трактате Звахим, что первенцы до установки, до установки мишкана, кто служил, кто приносил жертву, первенцы. Перед дарованием Торы написано, он послал парней, и они принесли жертву. Кто эти парни? Парни. После греха золотого то были были первыми, которые участвовали в грехе золотого тельца. Поэтому эти первенцы были отвергнуты, и их Бог велел их заменить левитами. Левиты заменили. Перед установкой мишкана служили первенцы. А за греха золотого тельца Бог решил их заменить левитами. А первенцы были избраны Богом, когда все первенцы египтян погибли, а первенцев евреев Бог спас. Поэтому они были избраны Богом. А потом, и они были от греха. Многие из них участвовали в грехе золотого тельца, и Бог их заменил левитами. Я буду такое интересное указание. Пересчитать всех левитов, начиная с месяца. И это по их семьям. У Леви было три сына. Гершон, Кехат и Рови. Их пересчитали. У Гершона было 7500. И тут указывается, какая его служба. Он нес ткани мешкана, покрытие, верхнее покрытие, занавески двора, занавеска входа во двор, веревки. Это была работа Гершона. Гершон был на западе. Ну, если вы помните, какой стан был на западе? Стан Эфраим. Яад. И было 8 тысяч часов. И они расходились на южной стороне. А кто был еще на южной стороне? Какой стан Рубен? И они, их князь был Эльцафан сын Узиэл. Эльцафан сын Узиэл. Их служба была самая, указ, самая-самая святой. Ковчег, стол, светильник, жертвенники, цветы, предметы, занавес. То есть занавес между и святая святых и занавеска несли Каан. Остальные занавески кто нес? Гершон. А третий был Мрави. Их счет был 6200. А что они несли? Они несли самое тяжелое. Ребна, засовы, столбы и подножия. Столбы двора, подножия их, колышки, веревки. И они находились на северной стороне. А те, которые были возле Мишкана, на восточной стороне, перед сходом, это был Моше и Аарон и его сыновья. Они охраняли Мишкан, чтобы никто не приближался, потому что тот, кто приближается, полагается смертная казнь. Так всего было левитов сколько? 22 тысячи. Если мы сами пересчитаем, это говорит Гемара в трактате Бхарот, то будет 22 300. Да, вопрос, почему Тора считает только 22 тысячи? Нет, сейчас увидим. Написано дальше. Считали левитов, а считали всех первенцев. И он пересчитали всех первенцев. 22 273 первенца. И потом написано, и был теперь написано дальше. Левиты вместо первенцев сынов Израиля. А скот ли левитов вместо их скота? У скота это не было один на один. Скот скот левитов как бы выкупил. От скота сынов Израиля. Левиты, скот левитов был вместо этого, и там неважно было сколько. Один бычок от левитов мог выкупить несколько. И один баранчик от левитов, и один козел от левитов мог выкупить несколько или даже много от первенцев от скота евреев. А вот при выкупе самих первенцев. Первенцев надо было купить. Каждый левит с собой выкупал. Один левит на одного первенца. И тут... Теперь мы вернемся к тому, что мы... То, что Гемара спрашивает. Ведь левитов там было по арифметическому подсчету 22 300. А Тора считает только 22 тысячи. Гемара отвечает так, что 300 левитов были сами первенцы. Они сами себя выкупили. Выкупить кого-то другого они уже не могли. А левиты, которые не были первенцами, было действительно 22 тысячи. Так 22 тысячи выкупили 22 тысячи первенцев у евреев. И остались 273 невыкупленными. Что же делать? А? Как знать, кто выкуплен, а кто нет? Кто эти 273, которые не выкуплены? Что надо было делать? Раши приводит. Что они делали? Что он сделал? Моше. Если подойти к кому-то из них, из первенцев, и сказать, тебя надо выкупить. Он говорит, я? А я выкуплю левитку. И что Моше сделал? Моше, что он сделал? Он написал 22 тысячи таблички, что написано Бен Леви, и 273, 5 шкалин. 22 тысячи, но написано Бен Леви, а 273 написано 5 шкалин. Положили это в ящик, и каждый первенец или отец его должен был вынимать. Каждый вынимает. Кто вынимает, и у него вышел Бен Леви, он не должен ничего давать. А у кого вышло 5 шкалин? А, у тебя вышло 5 шкалин. Пожалуйста, давай 5 шкалин для Коэна. Так Моше это сделал. Написал 22-273 такие. Наверное, кусочки пергамента. Это работа. Написать 22-273. На 22 тысячи были написаны. Бен Леви, сын Леви, его выкупил. А 273 было написано. Вечками. Но это важно было сделать, чтобы не было претензий. Вообще-то, с тех пор есть мицва выкупы первенца. И надо первенца в возрасте 30 дней, надо его выкупать. Кто должен выкупать? Папа. Эта мицва лежит на папе. Но это не... Эта мицва важная, и надо ее выполнить. Но надо знать, что она менее частая, чем, скажем, мицва брит мила обрезания. По нескольким причинам. Во-первых, делать брит мила надо каждому мальчику. А выкуп? Только первенцу. Нас. Во-вторых, если первая родилась девочка, то нету первенца. Вот, например, у меня есть старшая сестра. Меня папа не выкупал. Старшая сестра. Сестра старше меня. Цар. Третье. Если папа Леви или Коэн, не надо выкупать. Но тут интересно. Так как написано, тот, кто раскрыл Марк, то во всех законах Торы все, кто сын, идет по папе. А в этом законе выкупа идет по. Но также идет и по маме. Она же родила, раскрылась матка. Она родила. Если мама, дочка Коэна или дочка Леви, не надо выкупать. Выходит, что у Коэна или у Леви, его потомков, что был выкуп, он должен знать, знаете, кого? Он должен дожить до правнука. И правнук, конечно, от дочки. У него рождается дочка. У нее в семье выкупа не будет. У этой дочки рождается сын или дочка, это уже не важно. И у них, у сына или у дочки, рождается мальчик. О, его надо выкупать. Я помню, Раб Хаим, то же самое у левитов. Я помню, как Раб Хаим Шмулевиц отцам. У него родился правнук. Раб Хаим Шмулевич был левит. У него родился правнук от его дочки, старшей дочки. И был брит, и Пидьон а-бен, и он был большой, большое чувство у него было. Чувство, что был правнук, а может быть, чувство, что был и выкуп его семьи. И если роды, кроме того, если роды произошли неестественно, через кесарево сечение, нету выкупа. Если был выкидыш в определенном месяце, тоже нет, нет. Видите, сколько из причин, может быть, что не был выкуп. Во-первых, старшая была до дочки. Если папа или мама ребенка коин или леви, и если папа ребенка коин или леви, потом если мама ребенка, дочка коин или дочка леви, нету выкупа. Если роды были неестественным путем, нету выкупа. Выкидыш на определенном месте, это уже надо знать подробности, тоже нет выкупа. Это не частая мицва, но важная. И дальше в Торе дано указание, что сыновья Леви несут святые предметы, но раньше Аарон и его сыновья, когда они берут святые предметы. И указывается подробность, как они закутаны. А левиты не имеют права входить, пока эти предметы не закутаны. Недельную главу мы закончили. А теперь, пожалуйста, вопросы, если есть.
Подарав, спасибо огромное. Перед тем, как озвучить вопросы, я хочу выполнить просьбу, которую нас попросили, что, дорогие друзья, требуется срочная помощь вдове, которая одна воспитывает, поднимает детей. Сейчас возникла очень острая ситуация. Нужна ваша помощь. Вот здесь есть ссылка. Кто желает, пожалуйста, можно по ней перейти. Подарав, я зачитываю тогда вопросы.
Секундочку. Нет, помочь вдове экономически, помочь их воспитывать детей, поднимать детей. Очень большая мицва, большая заслуга. И, конечно, надо помочь.
Спасибо,
Раф. Евреи, они братья. Один помогает другому. И вдова, она особенная. В Торе написано особые заповеди о вдове. Надо ее понять и почувствовать. Ей совсем непросто. И психологически, и экономически. Хотя бы помочь ей экономически, чтобы не было этой помехи.
Здорово, спасибо. Вот Яков спрашивает, в чем отличие в понятиях «Ам Исраэль» и «Бней Исраэль»?
Нет, я, честно, в этом не смотрел. Обычно на такие вопросы, на такие тонкости обращают внимание молодым. Что на вас, на что вы тут обратили внимание? Амбне Исраил, я помню, фараон говорил, написано в главе Шмот. Не Исраил порубаишет. Не знаю.
Вот вопрос Арона от Исахара из Вулуна. Можно ли учить, что не обязательно все евреи должны быть Талмидей Хахамим? Есть часть населения, которым больше подходит делать что-то другое.
Смотрите, определенно. Не все то же самое в уровне изучения Тора. Каждый еврей должен что-то иметь, какие-то уроки учить. Но полностью отдавать себя изучению Торы — это не каждому это подходит. Не каждый на это способен. Это вы говорите верно. Уроки Торы, учеба Торы должна быть, да, должна быть у каждого еврея. Вопрос насколько? Вопрос только в каком количестве?
Квадаров, спасибо. Еще Арон вопрос такой задал. А зачем Тора рассказывает, какие семейства левитов несли какие части Мишкана? Как это влияет на нашу жизнь сегодня?
Нет, смотрите, тут тоже есть порядок. Каждый должен быть на своем месте, и каждый должен делать свою функцию. Есть гемора. Один левит пошел, подошел помочь другому в открытии или закрытии ворот. Были левиты, которые стояли в открытии ворот, открывали и закрывали. А были левиты, которые занимались пением. Приводится в том Буде, упоминается имена, кто один при храм стоял, подошел помочь. Он говорит, а ты иди. Ты из тех, кто поют. А я из тех, которые занимаются открывать и закрывать двери. А тот, кто делал не свою работу, полагается смерть от Бога. Пойди. У меня своя функция, у тебя своя. Это разделение важно.
Дорогие друзья, вот, оказывается, не все увидели ссылку. Я тогда, Фёдоров, с вашего позволения, я еще раз перешлю ссылку, где можно перейти и оказать помощь.
Я увидел на экране, что есть кто-то, это не заметил.
Да.
Не увидел точную ссылку.
Сейчас должно было быть уже видно всем. Друзья, может быть, кто-то хочет поднять руку и спросить. В Ютубе у нас пока вопросов нет.
Интересно. От Бороха всем догадчиком ссылки не было видно. Интересно.
Вроде изменили настройки, должно быть уже видно всем. Надеюсь, что сейчас видно. Фёдоров, мы, может быть, пока продолжаем, потому что нет вопросов пока.
У нас нет вопросов. Это тоже. А мицве выкупить первенца. Почему так и Бог это велел? Потому что первенцы египтян Бог казнил, а первенцы евреев остались. Ну а почему первенцев египтян Бог казнил? Приводится в главе Шмот, когда Моше шел к фараону, говорит фараону так. Мой сын, мой первенец, это еврейский народ, он мой сын, мой первенец. Ты, я тебе говорю, отпусти моего сына, что он мне служил, а ты не отпускаешь его. Так я казню твоего первенца. Интересно. Попробуем, постараемся понять. Это за аргумент, что Моше говорит фараону, мой сын, мой первенец Израиль, отпусти. Мой сын, отпусти, понятно. Мой сын, он близок ко мне, как отец близок к сыну. Отец любит сына. Ты держишь моего сына в заточении, и тебе полагается наказать. А вот что это за требование? Мой сын, мой первенец. Что за требование, мой первенец? И кроме того, нигде в Торе мы не встречаем про других народов, чтобы они были названы сыновьями Бога. Про еврейский народ написано в книге Дворим, Гаверей, Бони мате ваше молокеха, мы сыновья перед Богом. Про других народов это не написано. И что значит первенец? Первенец имеет смысл, когда есть обычный сын, и есть первенец. А что значит мой сын, мой... Что это за требование? Мой первенец отпусти. Во-первых, что значит первенец? Когда нету первый Ниссан, это когда есть несколько. Есть первый Ниссан, а есть не первый он первый, не второй он не первый. Обычный. Когда только про евреев написано «Вы сыновья Бога». Что значит, что за понятие первенец? И что это за аргумент фараона отпусти первенца? Бер Симхе из Винска в книге Меша Хохма говорит так. Первенец приводится, что первенец получает две доли в наследстве. Первенец получает две доли, а другие сыновья по одной доли. А почему? Почему это ему полагается? Рабин Симха объясняет это так. Первенец сделал папу папой. Папу папой. Он, так то же самое он говорит, первенец сделал папу папой. То же самое. Функция еврейского народа возвещать повсюду о Боге. Сообщать во всем мире, значит, сообщать чудесами, которые Бог делает с еврейским народом и особым отношением, особым поведением, что они ведут себя, и особым чудесами, которые Бог делает с еврейским народом, это сообщить. Еврейский народ своим существованием сообщает о Боге всему миру. Это его обязанность, это его функция. Мой сын, так еврейский народ, мой сын, мой первенец. Он возвещает, должен возвещать во всем мире о Боге. Как первенец делает папу папу, сделал папу папу. Ты держишь его в заточении. Ты не позволяешь ему выполнять свою функцию. Сообщать о Боге, а он заточен. Да это тебе полагается. Я касаюсь его первенца. Мой сын, мой первенец, который должен своим существованием, чудесами, что Бог с ними делает, с еврейским народом делает, возвещать во всем мире о Боге. А ты держишь его заточение, не позволяешь им выполнять свою функцию. Поэтому полагается тебе наказание. Но есть вопросы?
Да, Квода Раф, уже появились сейчас немножко вопросы. Как считают первенцев? Да, первенцев это... Как считают первенцев у матери или у отца? Яков спрашивает. Есть ли у одного
давайте,
отца...
Давайте сейчас я вам скажу так и одну подробность, которая надо понять, как с этим вместе идет пшат, который он сказал, это Бея Симха. Первенец для... Есть два понятия первенца в законе Торы. Есть первенец для выкупа, а есть первенец, который получает две доли в наследстве. Первенец для выкупа – это первенец по матери. Как написано в Раскрумах, первенец для выкупа первенец по матери. Первенец, который получает две доли на наследстве, это первенец именно по отцу. Если у человека были годы, когда были цари, которые имели несколько жен, то каждая жена, когда она родила первого мальчика, надо было выкупать. А первенец для наследства был первенец по отцу. Первенец для выкупа, первенец по матери. А первенец для наследства – это первенец у отца. Ну, еще вопросы? Сейчас Ходеш Тов, начался месяц. Спасибо.
А, Квода Раф, может, у нас еще есть минута? Да. А если у одного отца несколько жен? Это был вопрос Якова.
И у каждого, если первым рождается сын, надо его выкупать. Это может быть и в наше время. у кого-то, не дай бог, жена умерла. Он женился вторично на девушке, и у нее родился сын. Надо его выкупать. Первенец для выкупа, первенец по матери. Ну, хорошо. Значит, до какого возраста? Надо выкупать. Если не выкупили 20 лет, надо выкупать 30, 40, 50, 60, 70. Но тогда вопрос, возможно, что это может сделать сам человек, себя выкупить. Выкупать надо независимо от возраста. А вот начиная с совершеннолетия мальчика, может выкупать сам человек себя. Его хода, что хорошего месяца. Всем всего хорошего.